Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Грехи, мерзости и освобождение от них». Сегодня вторая часть. Мы в прошлой части остановились на Исаии 28:15. Еще раз зачитываю этот текст. «Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподнею сделали договор, когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя, и обманом прикроем себя». В этом высказывании израильтян уже в Ветхом Завете мы видим, как дух сатаны полностью ослепил умы и сердце людей, поэтому они верят сатане больше, чем Богу. То же самое мы видим сегодня среди представителей церкви сатаны, среди масонов. Продолжение этого заблуждения людей мы видим в Новом Завете во время Божьего суда гнева над безбожниками в 70-й седьмину. Об этом читаем в Откровении 6, стих 16. «И говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». Здесь говорится о сатанистах сегодняшнего времени и о таких людях, как в Исаии 28:15, которые продали сатане и верно ему служили и служат, поэтому они и обращаются теперь к горам, с которых мы видим власть сатаны их покровителям. Итак, мы видим, что со смертью и с преисподнею можно заключить договор. Кто является смертью? Смерть является такой властью, которая возникла вследствие возникновения греха. О смерти мы читаем в Евреях 2:14. «А как дети, то есть люди, причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». Если я таким образом заключу договор со смертью, то я одновременно заключаю договор с тем, который имеет, теперь уже не имеет, державу или власть смерти, то есть сатаной. Следовательно, существует возможность заключения договора или союза с сатаной. Это случается в том случае, как мы выше читали, когда я продаю себя или посвящаю себя делать зло, делать то, что в глазах Господа Иисуса является мерзостью. В грехах мерзости мы видим оккультизм и все то, что Библия называет мерзостью. Для примера привожу несколько грехов мерзости. Колдовство, состоящего из черной и белой магии, ворожба на картах, по линиям, ладони и другие виды, вызывание духов умерших, духовный и физический разврат и далее. Таким образом, я попадаю в договорную связь к смерти, к сатане. А мы знаем, что может случиться, если я имею с кем-то договор. В крайнем случае, самое позднее, мы это заметим, если когда-то заключили договор, который со временем становится для нас невыгодным, и мы хотим от него избавиться. Если, к примеру, с нами заключили страховку, а мы хотим от нее избавиться, потому что взносы, которые мы в связи с этой страховкой несем, больше не хотим платить, то в определенное время мы прочитаем в условиях договора, они обычно написаны очень мелким шрифтом, договор можно аннулировать по истечении 10 лет. Из этого мы познаем, если мы однажды оказались связанными таким договором, что от него не так-то легко и быстро избавиться. Приведу один практический пример из жизни советских немцев возвращающихся в Германию. Для начала их поселяли обычно в определенном месте города для ознакомления с местной жизнью и для обучения языку. На них лавиной сразу обрушивались различные вербовщики с целью продажи мебели и различных вещей домашнего обихода. Как русские говорят, куй железо, пока горячо. Пользуясь незнанием этих возвращенцев в отношении местной культуры, обычаев и законов, эти вербовщики очень ловко преподносили свои предложения, так что без особого труда им удавалось опутать людей своей ложью. Когда люди получали квартиры и им начинали поставлять мебель, то они оказывались в шоке от баснословных цен. Знаю отдельные случаи, когда через суд лишь отдельным людям удавалось избавиться от таких договоров. И прежде всего от такого договора ты не можешь избавиться тем, что ты скажешь: «Я этот договор просто игнорирую. Он меня не интересует, и я к этому делу не имею ничего общего». Но в договоре стоит твоя подпись, а это самое главное. В самом крайнем случае, когда судебный исполнитель будет звонить в вашу квартиру, то вы наверняка заметите, что вы с этим делом имеете кое-что общего, что вы причастны к этому договору. Судебный исполнитель потребует, чтобы вы внесли соответствующую плату. Чаще всего это денежные платежи. Тогда мы заметим, что данный договор имеет последствия. В гражданской жизни это имеет силу. Такие последствия неизбежны и необозримы. В духовной жизни верующие склонны верить, что там, где все проходит в соответствии определенных правил и закономерностей, они не обязаны соблюдать эти порядки. И затем утверждают и учат даже этому, говоря: «Если я обратился к Господу, то все это позади, тогда я не имею к этому больше никакого отношения». Они забывают, что Господь Иисус требует от своих искупленных намного больше, чем требует порядок в гражданской жизни, потому что Бог не есть Бог беспорядка. В первом послании Коринфянам 14:33 читаем: «Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира». Такие утверждения не соответствуют истине, не соответствуют библейскому учению. Поэтому мы выше прочитали, что Бог прощает грехи, но ни в коем случае не считает человека безвинным. Так утверждает Писание. Поскольку Бог знал, что верующие, естественно, без внимания будут обходить эти вопросы, поэтому Он подчеркивает: прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания. Даже если верующие считают себя безвинными, то Господь Иисус ни в коем случае не считает нас безвинными. На этот факт ставится здесь особое ударение, особо подчеркивается. Это значит, что речь здесь идет о двух различных вещах. С одной стороны, прощение личных грехов перед Богом, которое касается души, для спасения души. А с другой стороны, вопрос наказания, безвинности, который касается последствий проклятия грехов мерзости. Это мы должны различать. Эти вопросы требуют различного обращения с ними. Для иллюстрации я приведу еще одно место Библии. Для этого обращаю ваше внимание на Давида. Тогда Святой Дух сможет нам еще точнее объяснить подоплеку этого вопроса. И в познании этого вопроса продвинемся на один шаг вперед. Во второй книге Царств, глава 12, речь идет о грехе Давида, совершенном с Версавией. Мы с вами знаем эту историю. Давид совершил с Версавией блудодеяние и позаботился о том, чтобы ее муж Урия, который участвовал в это время в сражении против аммонитян при содействии Иоава, попал в такую ситуацию, чтобы при сражении он погиб. Следовательно, Давид является его убийцей. А теперь к Давиду по заданию Господа приходит пророк Нафан. Сегодня, правда, такое больше не бывает, чтобы к нам пришел пророк или кто-нибудь и указал на наши грехи. Эту задачу выполняет сегодня Святой Дух, который обличает нас в наших грехах. Привожу этот диалог Нафана с Давидом из Второй книги Царств, глава 12, стихи с 9 по 14. «Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его, Урию хеттиянином? Ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян, и так не отступит меч от дома твоего вовеки, за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хеттиянина, чтоб она была тебе женою. Так говорит Господь, вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего и возьму жен твоих пред глазами твоими и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем». И сказал Давид Нафану: «Согрешил я пред Господом». И сказал Нафан Давиду: «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа, это демонам, хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». Из сообщения этого текста мы видим, что Давид получил прощение от Господа за этот грех. Но этот грех имел в жизни Давида великие последствия. Первое. Должен был умереть родившийся у тебя сын. Второе. Не отступит меч от дома твоего вовеки. И третье. И возьму жен твоих пред глазами твоими и отдам ближнему твоему. Это сделал Авессалом, сын его. И будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем. Давид, как и многие властелины того времени, имел несколько жен. Многие, как его сын Соломон, имел даже целый гарем. Сегодня такой обычай еще твердо укоренен в странах Востока. Итак, мы имеем здесь три веских, отягчающих последствия действия Давида. Последствия проклятия, которые не устранены на основании полученного прощения от Господа. Сын Давида умирает в тот момент, когда Авессалом временно захватил власть и пришел в Иерусалим, то он завладел гаремом Давида и надругался над его женами. И меч вовеки не должен был отступить от дома Давида. Все это является последствиями проклятия на основании совершенного тяжкого греха Давида. Полученное прощение за свой грех касается только души Давида, но последствия проклятия этим прощением не отменяются. Последствия проклятия исполняются в жизни и главным образом на потомках, на последующих поколениях. Хотя это коснулось и Давида в вопросе его гарема, его жен, но главным образом это проклятие исполняется на потомках. Умирает его сын, и меч который не отступит от дома его. Это является проклятием убийства, которое совершил Давид. Если кто-нибудь из предков совершил убийство, И у нас тоже, то следует считаться с тем, что среди потомков произойдут такие вещи, такие дела, которые направлены против жизни. К примеру, могут неродившиеся дети умереть в утробе матери, или проявится бесплодность, или даже кто-то сам погибнет от убийцы, или кто-то из потомков убийцы покончит сам самоубийством. Таковы могут быть последствия убийства, если потомки не очистились от проклятия. А мы потом удивляемся в отношении таких случаев в нашей жизни или в жизни родственников или наших знакомых. Удивляемся, что такое случается. Теперь у нас возникает естественный вопрос. Неужели Давид не мог что-нибудь сделать, чтобы избежать этих последствий? Давид попытался это сделать, ведь он глубоко смирился перед Господом, прося его о милости сохранить этого сына, но он умер. Давид не смог помешать этой смерти. Как выглядит с этим вопросом в нашей жизни? Можем ли мы предотвратить проклятие или последствия проклятия? Здесь следует сказать, что в Ветхом Завете имелись в этом вопросе определенные границы. Тогда последствия проклятия невозможно было предотвратить. Поэтому, как мы выше читали, суд неизбежно последовал над народом Иудеи в 4 книге Царств, 24 стих 4. «И за кровь невинную, которую он, то есть Манассия, пролил, наполнив Иерусалим кровью невинную, Господь не хотел простить. Господь простил Манассии его грехи, но не считает его безвинным. Мы не знаем, как действовал бы Бог, если бы царь Иосия имел потомков, которые с тем же помышлением сердца смирились перед Богом. Этого мы не знаем. Но насколько мы на основании Писания знаем Господа Иисуса, то Он нашел бы и в этом случае пути, чтобы отвести это проклятие от Иудеи. Но это является моей личной оценкой, исходя из того, насколько я это познаю из Слова Божьего, потому что на основании своей милости Господь Иисус всегда находил и находит пути. По этому поводу напомню вам историю восстания Корея и его сообщников. На другой день после того, как Господь Иисус их истребил, это общество, все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорило: «Вы умертвили народ Господень». Числа 16:41. Дальше мы видим действие Господа Иисуса, Моисея и Аарона. В числах 16, в стихах 44 по 49 читаем об этом. «И сказал Господь Моисею, говоря: отсторонитесь от общества сего, и я погублю их во мгновение». Все общество Израиля он хотел погубить. «Но они пали на лица свои. И сказал Моисей Аарону: возьми кадильницу и положи в нее огня с жертвенника и всыпь курение, и неси скорее к обществу и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение. И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе. И он положил курение и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. И умерло от поражения 14700 человек, кроме умерших по делу Корееву». Теперь мы зададим себе вопрос: а что было бы, если бы Моисей не послал Аарона с кадильницей, чтобы заступиться за народ? Возможно, Господь так и сделал бы, как Он сказал в стихе 45, или истребил бы намного больше народа, чем 14700. Но по Своей милости Он позволил Себя умолить Моисеем и Аароном и прекратил погубление. А Святой Дух особенно подчеркивает, что Господь Иисус милостив. В Исходе 34 стих 6 читаем. «И прошел Господь пред лицем Его, то есть перед Моисеем, и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Это не имеет ничего общего с благодатью, не имеет ничего общего с вещами, где речь идет о праве, но это является такой чертой существа Бога, что Он проявляет милосердие. Милосердие Господа имеет силу и для Его врагов. Его милосердие имеет также силу для таких, которые с правовой стороны абсолютно подлежат суду. Его милосердие имеет силу для всего Божьего творения. В Псалме 144:9 читаем: «Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его». А в Якове 2:13 читаем о том, что милость превозносится над судом или восхваляет себя над судом. Поэтому Господь Иисус всегда находил в Ветхом Завете пути, чтобы не всегда совершать над своим народом суд. Характерный пример для такого действия Господа Иисуса мы видим в Исходе 32 стихи с 10 по 14. «Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, то есть свой народ Израиль, и произведу многочисленный народ от тебя». Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал: «Да не воспламеняется, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкою, чтобы египтяне не говорили: на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего. Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря: умножая, умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему, и будут владеть вечно. И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой». Конечно, Моисей прообраз Господа Иисуса прекрасно знал, с каким мотивом он должен прийти к Богу, чтобы вызвать в его сердце милосердие к своему народу, чтобы сменить гнев на милосердие, на милость. И если бы наш милосердный Господь Иисус, как наш ходатай и первосвященник, не вступался перед Небесным Отцом как в Ветхом Завете за свой народ Израиль, так и в Новом Завете за нас, детей Божьих, то никого из нас не было бы уже в живых. Как Господь находит пути к помилованию? Где расположены эти границы? Это, естественно, скрыто для нашего познания и нашего призвания. Ответ на этот вопрос находится лишь у Него, в Его суверенности. Но милосердие является чертой существа Господа Иисуса, поэтому Он, конечно, нашел бы путь для предотвращения или хотя бы для смягчения суда над Иудеей. У Давида, как видим, Господь Иисус последствия проклятия тоже не предотвратил. Но мы замечаем, как в Ветхом Завете милосердие берет верх над судом. Хотя первый сын Давида умирает, но второй его сын получил имя от Господа, которое означает, как читаем во второй книге Царств, глава 12, стихи 24 и 25. «И утешил Давид Версавию, жену свою, и вошел к ней, и спал с нею, и она родила сына, и нарекла ему имя Соломон, и Господь возлюбил его, и послал пророка Нафана, и он нарек ему имя Иедидия, по слову Господа». в этом событии, стоявшем под проклятием, Господь Иисус обращается к Давиду в своем милосердии. Эту черту существа Бога мы видим также в малом пророке Аввакуме 3:2. «Господи, услышал я слух Твой и убоялся. Господи, соверши дело Твое среди лет. Среди лет яви его. Во гневе вспомни о милости». Так поступает Бог, если на основании своей праведности и святости Он даже вынужден судить, то, тем не менее, Его милосердие не исключено. И если Он видит побуждение сердца к раскаянию, видит, что сердце становится мягким, то Он очень спешит показать и проявить свое милосердие. Мы находимся здесь на базе Ветхого Завета, где одного не было – благодати. Отношения в Ветхом Завете не подчинены благодати. Тогда прощение люди имели в крови животных в той форме, что грехи получали отсрочку. Господь Иисус просто покрывал грехи кровью животных на определенное время, а именно до того момента, когда должна была быть пролита кровь Иисуса, и грехи могли быть прощены впоследствии или задним числом. Кровь животных давала личное прощение грехов с правом претендовать на снятие грехов с точки зрения вечности. Но для устранения последствий проклятия в Ветхом Завете не было предусмотрено никакого средства. Но теперь приходит самое прекрасное – благодать, которая оказана нам через кровь Иисуса, жертва, которую Господь Иисус с собой принес, ставит Бога в положение оказывать по отношению к людям благодать. В противоположность милосердию, благодать означает, что Господь Иисус может виновного оправдывать, хотя он является виновным. И несмотря на это, Господь Иисус остается при этом праведным, если он даже виновного оправдывает. Нам, детям Божьим, это всем хорошо известно, потому что Господь Иисус заплатил своей жертвой за вину всех людей мира сего, совершил своей кровью искупление за всех. Символично Иисус отсидел за всех виновных в заключении, а все виновные, если они в вере примут Иисуса в свое сердце, могут быть свободными от наказания за свою вину. За вину всех погибших грешников заплачено, поэтому они свободны. Именно это является благодатью. Но с этим связано еще больше. В жертве Иисуса мы имеем не только искупление, но в ней мы имеем также всю славу, Его послушание, приятное благоухание для Небесного Отца, которое мы видим в жертве Иисуса как жертве всесожжения. Подробно я сказал об этом в жертвах согласно книге Левит, поэтому подробнее здесь говорить не буду. Еще раз подчеркиваем, что вопрос приношения Иисусом себя в жертву заключается не только в уплате за наши грехи, но сам этот факт является самым ясным и очевидным, что легче всего можно понять, если скажем «за вину заплачено», поэтому мы не должны за эту вину сами отбывать наказание. Таким образом, Господь Иисус может нас оправдывать, и мы окажемся в таком положении, как вроде бы мы никогда не грешили. Таково действие жертвы нашего Господа Иисуса, и это является благодатью. А теперь вы, естественно, спросите, что все же будет с теми, которые имеют личное прощение в Ветхом Завете? Выше мы отметили, что согласно линии или установок Ветхого Завета существовали границы прощения. Царь Израиля Саул не имел прощения, и жизнь его закончилась вдали от Божьего лица. Он не находился с Богом в таком отношении, чтобы иметь от Него прощение, а погиб в суде и навеки остался погибшим. Но другие, которые искали Божьи лица, которые имели прощение в крови животных, которые не перешли через определенные границы вины, таким людям действие жертвы животных служило к добру, так что за их вину кровь Иисуса осуществила впоследствии, то есть задним числом, плату. А как обстоит вопрос с последствиями проклятия? И этот вопрос решается на основании благодати. Мы должны себе это так представить. Проклятие, которое Господь Иисус связывает с определенными грехами, является разрушением, является наказанием, но имеет также функцию сохранить Божьи порядки. Мы можем себе это так представить. Если в оккультизм вложено проклятие, которое разрушает этот оккультизм, а в конечном счете разрушает и тех, кто занимается оккультизмом. В Бытие 15 нам представлен этот принцип. Авраам получает обещание, что его потомки однажды овладеют землей Ханаана, в которую Господь Иисус его привел, но с определенным обоснованием исполнение этого обетования переносится на будущее. Об этом обосновании мы читаем в Бытие 15, стих 16. «В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония амореев доселе еще не наполнилась». Это значит, что наказание за грехи до третьего и четвертого рода служит прежде всего для того, чтобы увеличить вину. Это значит, что грехи оккультизмом ведут к одержимости тех людей, которые этим оккультизмом занимаются. Это обременение или одержимость передается по наследству потомкам, которые точно так же грешат в этой области. И так до тех пор, пока эта одержимость достигнет такой степени, что Бог правомерно может совершить суд. А именно такой суд в таком объеме, как мы это видим в отношении хананейцев, полное истребление всех народов, населявших Ханаан. По заданию Господа Божий народ Израиль должен был истребить все народы, обетованные земли Ханаана. Вследствие полного поражения оккультизмом они созрели для суда, поэтому их следовало истребить. Таким образом, оккультизм исчез бы из земли Ханаана, тогда Божий народ Израиль не имел бы больше связи и никаких отношений с оккультизмом, которым занимались хананеи. Возможно, что они еще нашли бы какие-нибудь следы, но и эти следы израильтяне должны были уничтожить, так что там больше ничего оккультного не осталось бы. Таким образом, Господь Иисус хотел эту землю очистить от оккультизма. Да, суд над этими народами нацелен в конечном счете на уничтожение всего злого, а этим самым и на уничтожение греха. Именно эта причина является подоплекой того факта, что известные народы были истреблены, как, например, древние жители Америки, инки. Это был тоже такой народ, который до мозгов костей был поражен оккультизмом, который приносили в жертву людей. Это было Господом допущено, и это был Божий суд над ними, что в основном они были испанцами истреблены. Таким образом, оккультизм среди инков был приглушен или устранен. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.